Христос воскресе, дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Вот и дожили мы до Пасхи. Прекрасная пора сейчас, и я так рада познакомить вас. Вот наша передача называется «Чистый образ». Так вот, сегодня чистый образ женский. И не просто женский, это жена священника, матушка и очень артистическая и красивая женщина. Я так рада, что сегодня мы будем разговаривать с ней. Матушка Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, милый Василий.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вот удивительно, как я узнала о вас. Во-первых, я живу в том же районе, Солнечногорском, правда, ближе к Москве, намного ближе Зеленоград. Но о вас я давно наслышана, именно о вас. В Солнечногорске говорят, ну, это не матушка, это просто ангел. Она так поет замечательно. Мимо ушей пропустила. Ну, ладно, ну, мало ли артистических матушек. А потом мне сказала о вас матушка Татьяна. Это мама монаха Силофиила, который подвязается сейчас на Афоне. Известный поэт, писатель. Вот, и она мне столько говорила. И когда я пригласила вас вот здесь, в Славянском центре, помните, вы у нас выступали, после вас не выдержал казак и сказал, я вот сразу вспомнил певчую птичку, которая, когда поет, у нее поет каждое перышко. Вот вы так пели. Я даже удивилась, что вы в основном-то, прежде всего, ваша профессия, матушка, жена священника, а потом уже певица. Но пели вы профессионально. Вот кто вы? Где вы родились? Такое образование и вдруг замужество за священника.
Да. Спасибо большое, Нина Васильевна. Я очень рада, что вы пригласили меня на эту передачу. Очень много смотрела передач, вот, которые проходят на телеканале «Союз. Чистый образ», и мне нравится.
Спасибо.
Да. Родилась я в городе Коломне. Это старинный город, который имеет свою давнюю историю. В городе Коломне венчался князь Дмитрий Донской.
Да.
Там милость заключения Марина Мнишек. Там красовался прекраснейший дворец Ивана Грозного. Но самое примечательное, что связано с моим городом, это то, что в этом городе родился святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский. Он жил на рубеже 18-19 веков и учился в Коломенской духовной семинарии. А 200 лет спустя в эту же Коломенскую семинарию поступает Антон Тирков. Это мой будущий муж. Ныне это протоиерей Антоний, благочинный о церкви Солнечногорского округа Московской епархии.
Прекрасное благочение, должна сказать.
Дай Бог, слава Богу. Он поступает и там учится, и надо же было такому случиться, что святитель Филарет стал нашим семейным покровителем.
Почему?
А потому что тоже есть такая история, которую я могу рассказать. День памяти святителя Филарета празднуется 2 декабря. Да. Это день его блаженной кончины. И вот 2 декабря 1998 года во Дворце культуры имени Куйбышева в городе Коломне состоялся праздничный концерт. А я вела этот концерт. И вот там мы с отцом Антонием познакомились, на этом концерте.
Праздничный концерт, посвященный?
Посвященный Дню святителя Филарета. Угу. Почему эти концерты стали проходить? Между прочим, в 1994 году митрополит Филарет Русской Православной Церковью был канонизирован. И его муж сейчас находится в Храме Христа Спасителя. Да. Угу. И наша семья, очень частенько мы туда ездим, чтобы поклониться мощам. Вот, угу. Так что святитель
Филарет.
У нас в
Зеленограде даже Филаретовская улица, Филаретовская церковь и частицы мощей.
Да.
В Солнечногорске этого нет?
В Солнечногорске, ну, может быть, есть в храмах какие-то частички мощей, вот, но вот так вот, чтобы целые мощи, это в Храме Христа Спасителя. Угу. Да, мы туда
порой. И вы своего избранника каким образом заметили?
Ну, скорее всего, он меня заметил. Тоже вот
да, это
такая,
трудно не заметить.
Такая была история. Перед концертом, конечно же, репетиции. И вот в один день я прихожу на репетицию, вот как раз вот этот дворец культуры. Я захожу в зал, и замерла от удивления. Столько молодых людей в черных одеждах, вот моего возраста и чуть старше, я не видела никогда. А это были семинаристы, которые пели в духовном хоре под управлением иеромонаха Григория Щелкунова. Конечно, я тогда не знала, что такое подрясники, что такое ряса и так далее. Я говорю, ну надо же, все в черном. Вот, и было очень
много... А вы не из верующей семьи?
Верующая, но не воцерковленная. Понятно. Верующая в душе. Угу. И вот что здесь произошло. Отец Антоний сразу меня заметил. А было вот ребята, которые потом мне рассказывали, что многие хотели начать за мной ухаживать. Антоний сказал, вот за этой девочкой буду ухаживать только я. И все. И сказал, как отрезал. А потом он признавался, что вот сразу почувствовал всей душой, всем
что
сердцем,
мою.
Что да, что я его будущая жена, что я будущая матушка. Вот. И как-то сразу в его сердце возникла такая любовь, которую вот он несет по сей день и приумножает ее. А со мной была другая история, Нина Васильевна. Дело в том, что я очень много занималась музыкой.
И в Коломне?
В Коломне, да.
В музыкальной школе?
В музыкальной школе, потом в музыкальном училище. А вот сейчас я рассказываю про период, когда я уже училась в институте, в Коломенском педагогическом институте. И вся моя, все мои мысли, все мое сердце было занято только музыкой и моими любимыми композиторами – Шопеном, Рахманиновым, Моцартом. Больше ни о чем я даже не помышляла. И, конечно, никаком замужестве я даже и не думала. Тут появляется человек, отец Антоний, который выдергивает, вот прям можно сказать это слово, выдергивает меня из тяжелейшего трудового ритма жизни. А почему тяжелый? Потому что я себе придумала, что я буду пианисткой. Я хотела карьеру пианистки. А чтобы стать пианистом, все пианисты знают. Это надо пахать по 7-8 и более часов в день. Ну, кому как дается. Мне нужно было 7-8 часов. Вот. А тут отец Антоний будущий. С ним надо общаться. То мы едем в Троице-Сергиевую лавру к преподобному Сергию, к мощам. То он меня знакомит со своими многочисленными друзьями, которых у него и тогда были, и сейчас осталось столько же друзей. Он настолько общительный, и он очень деятельный человек. А на все же это надо время. А у меня времени нет, у меня все расписано по часам и по минутам. Вот, и тогда я как-то стала скорбеть. Вот
то есть, почему
да,
скорбеть?
Потому что даже вот скорбеть, потому что в семье звучат разговоры о замужестве, что Марина скоро выйдет замуж, начинает готовиться.
Сколько вам лет было?
Мне было 20 лет. На тот период 20 лет. Mm-hmm. Вот. А отец Антоний как-то, он, говорю, он очень хорошо общается с людьми, и он сразу познакомится с моей с мамой и с папой. И у них великолепные отношения с первых минут встречи возникли. Вот он умеет. И как-то вот стали разговоры, что скоро свадьба, а я-то не хочу, у меня другое.
Ну ведь вы же были влюблены немножко, хотя бы.
Ну я сейчас расскажу, насколько. Я была влюблена в музыку, я была влюблена в звук, в композиторов, в поэзию, в литературу. Мне очень не хотелось выходить вот из той жизни, в которой я привыкла, вот в которой я жила, и где мне было комфортно, где я знала, как что делать, мне было хорошо. А тут что-то новое. Ну да, я, конечно, может быть, где-то я хотела замуж, но это было второе. Вот. И тогда вот мои вот эти терзания, переживания, стало очень много плакать. Ну, потому что все вот одно говорят, а у меня вот это вот не совпадает. Вот, и много молилась. Вот начался период такой молитвы. И когда я шла в Коломне, есть Свято-Троицкий, да. Новоголотин женский монастырь. Mm-hmm. Это мой любимейший.
Ну, до сих пор, Ксения.
Да, до сих пор мой любимый монастырь, потому что там, конечно же, матушка игуменья Ксения Зайцева с ее сестрами, с великолепным женским хором. И вот я иду в храм, в Покровский храм. С этими с чувствами, Господи, помоги, ну расскажи, ну объясни, ну что ж такое, ну почему? И проходя, вот я когда вспоминала эту историю, вот всякий раз удивляюсь, как это так вот происходит. Я даже помню, какое это место, в каком месте это произошло. А произошло это напротив часовни блаженной Ксении Петербургской. А что произошло? Я внутренним слухом совершенно четко слышу, не как человеческий голос звучит, а это, видимо, какая-то мысль была, но она настолько...
Внутренний голос.
Внутренний голос, но настолько она была яркая, прозвучало три предложения. Ничего не бойся, выходи за него замуж, все будет хорошо. Я замерла. Слезы хлынули.
Вот судьба.
Представляете?
И благословение Ксении.
И я такая... как-то сразу стало так легко, понятно, что дальше делать, как быть, что. Все стало сразу на свои места. Я тогда не поняла, что все-таки, может, это Ксения Петербургская.
Ксения Петербургская.
Но я тогда сказала: Господи, хорошо, как ты хочешь, пускай так и будет. И вот в тот период, 20 лет назад уже, ну, 19 лет назад, когда мне было 20 лет, я вышла замуж по послушанию. По послушанию. Вот мне сказали: выходи за него замуж, ничего не бойся, все будет хорошо. Я послушалась, я вышла замуж. И вот с каждым годом пришлось прожить какой-то отрезок жизни, когда было непросто.
Ну, это всегда бывает у всех.
Это у всех бывает. Но я благодарю Бога за то, что Он дал именно такого человека, который почувствовал вот эту невероятную силу любви, которая помогала ему преодолевать все препятствия и все трудности, которые были связаны со мной, чтобы меня завоевать. Потому что, ну, да, вот у меня было чуть по-другому, чем у него. И я хочу сказать, что и святые отцы пишут, и в семейной психологии говорится.
Он постарше вас, Антоний?
Ну, года на полтора, да.
Ну, почти ровесник.
Да, что говорится, что вот
настоящий
брак... Ну, то,
что он вас обожает, это я заметила, как он вам преподносил букет цветов.
Да. А настоящий брак все-таки, он не начинается любовью, а заканчивается. Вот, и поэтому... Я думаю, что...
Нет, и начинается любовью, и заканчивается. Заканчивается тоже любовью, но она другая.
Конечно, другая. Зрелая, более осознанная.
Я вот уже к золотой свадьбе приближаюсь, я теперь понимаю, конечно. Матушка, ну вот вы вышли замуж, да?
Да.
Но как певица же вы состоялись.
Как певица это был уже другой путь. Я не сразу пела, но петь хотела всегда. Именно хотела петь с, наверное, 3-летнего возраста, как я себя чуть-чуть помню. А петь я начала очень громко и ярко. И больше всего мне нравится, знаете, где петь? В коридоре. В общественном коридоре нашего дома. Ну, потому что, конечно, там хорошая акустика. И я так благодарна вот до сих пор нашим соседям, которые меня терпели и ни разу мне не сказали: да замолчи ты, и ты мешаешь нам и жить, и все. Потому что я выходила и пела. Вот я захожу в этот общественный коридор, там же акустика, ну как не спеть?
Вечер не забыл, вечер.
Пианистка, вот в том-то и дело, что я пела те мелодии, которые я играла. Угу. Вот. Поэтому. А сначала, конечно же, я занималась в музыкальной школе. у прекраснейшего преподавателя Рыбаковой Елены Михайловны.
Это там в Коломне?
Это в Коломне. После музыкальной школы, я не знаю, кто меня направлял, но я очень хотела учиться в музыкальной школе. А мои родители не музыканты. Мама у меня врач-анестезиолог, она уже 43 года работает в городской больнице в реанимации. Папа инженер, он всю жизнь проработал на Коломенском машиностроительном заводе.
Живы-здоровы родители?
Живы-здоровы, слава Богу.
Ну,
да. И поэтому
Бог такой
к музыке они такого отношения...
Вы одна у них?
Нет, у меня еще есть брат. Мой
еще
любимый брат.
Брат,
да. У него тоже семья и четверо детей.
А у вас трое уже?
А у меня трое, да.
Матушка, ну вот отец Антоний благочинный такого большого округа Солнечногорского, да, много храмов. Вы на виду все время. Сейчас ведь церковь где-то должна заботиться и о культуре. То есть вы этим много занимаетесь. Я знаю, в Солнечногорске проходят ваши концерты сольные, да?
Да, да. В Солнечногорске проходят мои сольные концерты. Тоже это все это промысел Божий. Вот почему вот эти концерты появились, почему они стали, все устраивает Господь. Если бы не Бог, конечно бы... Я в себе нашла что-то другое, потому что я закончила Коломенский педагогический государственный институт. По образованию я педагог. Педагог музыки и литературы. А закончила я уникальное отделение. В чем? Я училась на филологическом факультете музыкально-литературного отделения. То есть студенты вместе со мной, мы все вместе, изучали и русскую литературу, и зарубежную литературу, и литературу античных времен, современную литературу. Но наряду с этим нас учили академическому и народному пению.
Хорошо.
Нас учили искусству управления академическим и народным хором, то есть дирижирование, организации народных ансамблей. Нас учили народным танцам. Мы очень много выступали. Дети, которые пришли вот из музыкальной школы, поступили в институт, кто на каких инструментах играл, тот продолжал шлифовать свое мастерство на инструментах. Я, соответственно, продолжала заниматься фортепиано. То есть выпускали не только учителя музыки и литературы, но настоящих артистов из педагогического вуза. Сейчас не знаю, существует ли такое отделение, но помню, когда я еще училась, уже были какие-то сложности. А еще, что примечательно, ректор Коломенского педагогического института вот в тот период очень тесно сотрудничал с духовенством Коломенского благочиния, а именно с Коломенской духовной семинарией и со Свято-Троицким Новоголодиным женским монастырем. И Светлана Николаевна Чекарева, это заведующая кафедрой музыки, вот, которая еще нам преподавала дирижирование, и я ей очень тоже благодарна, что вот дирижерские жесты, мимику, подачу управления хором, я все взяла у нее. Вот говорят же, что невозможно научить, возможно научиться. Удалось. Вот как-то вот
так. Вы регентуете еще? Да?
Конечно, да.
В Никольской церкви?
В Никольском храме, да, города Солнечногорска. Да.
Скажите, пожалуйста, ваши родители в музыкальную школу вас привели и сказали, вот вы будете заниматься, ты будешь заниматься фортепиано. Или вам хотелось что-то другое, или вы сами просили родителей?
Я не знаю, кто меня направлял, но мне очень действительно хотелось учиться в музыкальной школе. А еще был такой интересный факт. У нас были соседи, у которых было фортепиано. Я помню, мне было, наверное, лет 5, потому что я это уже очень хорошо, отчетливо помню. А у соседей, у которой было фортепиано, была мамина подруга, тетя Оля. И Я всегда просила: «Мамочка, мамочка, можно мне к тете Оле? Я пойду на пианино поиграю». А мама, она считала, что, ну, что отвлекать людей, посторонний ребенок приходит, у них и так своих дел полно. И тогда она мне говорила: «Хорошо, а у нас в большой комнате лежал ковер, а с разных сторон там такие бахромушки были. Вот ты должна расправить бахромушки, чтобы они были одна к одной, с одной стороны и с другой стороны. И тогда ты сможешь пойти поиграть на пианино». Я помню, после «Спокойной ночи, малыши» я расправляла эти бахромушки и с радостью бежала на первый этаж к моей невероятно любимой тете Оле, у которой было фортепиано, к которому я относила как к какому-то божеству. Вот правда. Тогда этого не понимала, но вот с таким трепетом. И она ей приходила, а у меня еще была задача же, попросить надо, а можно поиграть, а вдруг еще не разрешит. А вдруг она скажет: «Поиграй с Сережей в прятки, вдруг». Потому что Сережа был мой ровесник, и мы с ним иногда играли в прятки. Но она мне всегда разрешала, потому что она была педагог в музыкальной школе, преподавала класс аккордеона. Это было невероятное утешение, как я придумывала всякие пьески. То тут птички щебечут, то тут какие-то медведи ходят. Но было, мне было очень интересно. И, конечно же, я хотела учиться в музыкальной школе. Петь ли я хотела, играть ли, я и то хотела, очень. И вот мама меня отвела, списала в музыкальную школу. Действительно, я училась...
Сколько лет было?
6 лет. Мне было 6 лет. Да, еще
вовремя, да?
Да, еще ходила в детский садик, музыкальную школу, только потом появилась общеобразовательная школа с 7 лет. После музыкальной школы я поступила в первое Московское областное музыкальное училище в класс педагога Латыш Елены Дмитриевны. Замечательнейший педагог, своеобразный. И надо сказать, что годы обучения в училище были для меня невероятно тяжелые.
Тяжелыми?
Тяжелыми.
Почему? Потому что ездить далеко или в чем дело?
Нет.
Музыка для вас наслаждение, как я так понимаю.
Наслаждение. В годы обучения в музыкальной школе. Училище все по-другому.
Почему?
Что-то такое произошло. Вот я не знаю, как это объяснить. Мне вдруг не захотелось заниматься.
Переходный возраст?
Ну, мне уже было 15 лет.
Ну да.
С 15 до 9. Вот не хочу заниматься категорически. А программы-то задают. Программы колоссальные, которые, если ты пропустил день, значит, это 5 шагов назад. А мне не хочется, и душа моя скорбит. И я не хочу вот вообще даже слышать. Слышать музыку даже не хочу. А надо играть. И я понимаю, что если я обращусь за помощью к маме, к папе, я их только обременю вот этим.
Ну, конечно, это огорчение для
огорчение,
родителей.
И они мне не помогут. Преподаватель, ну, требует, занимайся, это там программа, программа, программа надо сдавать. Тоже к нему не обменять. Скажет: «Я не хочу заниматься, вот делайте со мной, что ходить». Ну что, он все равно не поможет. Тогда я стала думать: ну что же, я поняла, что в этой ситуации мне сможет помочь только Господь.
Вы и уже вот, тогда такой маленькой, то есть юной девочкой, вы были верующей,
да,
все-таки.
Это вкладывал Бог,
да,
в мою душу. Не, ради, не, не семья.
А как вы молились? Такой своей молитвой?
Конечно. Вот тогда я познала, что такое горячая сердечная молитва ко Господу. Знаете как? Я просто плакала горячими слезами. И молила Господа, чтобы он мне помог. До сих пор так вспоминаю.
А ну, в церковь вы не заходили?
Нет, вот несмотря на то, что была я крещена в младенчестве, я не знала еще, что существует таинство покаяния, причастия. Потому что каждый верующий человек знает, что если душа болеет, то он идет в церковную врачебницу, в духовную врачебницу, в храм. Он идет к Богу, чтобы исцелиться.
И тогда вам было некому подсказать
некому.
Это, да?
Некому. И я этого... Ну, и как-то душой я чувствовала, что именно Господь мне тогда поможет. И действительно, Он был близко ко мне, Он был рядом ко мне, Он мне помог. Вот тогда я до сих пор считаю, что тот период жизни, годы обучения в музыкальном училище, очень были тяжелые.
И как бы открытие, да, Бога?
Открытие Бога. Знаете, еще какое чудо произошло? В том, что я стала засыпать и просыпаться с молитвой. А молитва это была Господня молитва, Отче наш. Я знала только одну молитву. А в чем еще чудо заключается? В том, что на протяжении всего дня эта молитва звучала у меня в голове. Вот она просто звучит, ну, язык повторяет ее, независимо от того, иду ли я, мою посуду, мою полы, какие-то домашние дела или чем-то я занимаюсь. Вот звучит молитва просто, звучит. И я ей не сопротивлялась. Ну, и тогда не давалось мне никакого отчета. Я не понимала, ну, надо же, молитва сама движется, как-то звучит.
Удивительно.
Не удивлялась
совсем. Это вас Бог любит.
Вот она вот так вот у меня жила, вот в сердце.
А потом это вы не утеряли? Это продолжает вас жить?
Слава тебе, Господи. Слава Богу. Вот с Божьей помощью я закончила музыкальное училище. Пианисткой я не стала, хотя я очень мечтала о карьере пианистки.
А сейчас вы только поете или еще и играете?
Я играю. Я, вы знаете, благодарю Бога за то, что вот Он мне дал вот владеть инструментом. Он меня так выручает инструмент. У меня дома рояль.
О, даже рояль.
Белый. Угу. Красивый.
Брютнер.
Нет, Вебер. Но он имеет определенную такую установку, что переключаешь, надеваешь наушники и можешь заниматься хоть в 4 часа утра, и никому не помешаешь. Да. Вот в чем благодарность Богу? Когда мне плохо, когда меня обижают, а я
бывает
знаю, что...
Такое, да кто ж вас может обидеть?
Ну, самые близкие. А кто? Обижают-то самые близкие семейные люди. Но могут обижать сколько угодно. Ты не обижайся, и все будет хорошо. А чтобы не обижаться... Вот мне помогает инструмент. Я сажусь и играю. А сейчас я бы хотела исполнить попурри из своих любимых произведений Фредерика Шопена для телезрителей телеканала «Союз». Я исполню отрывок из ноктюрна «Си бемоль минор», «Экспромта фантазии» и «Вальса до дис минор».
Матушка, ну вот у вас трое деток, матушке и батюшке разводиться нельзя. Даже если какая-то размолвка, это супруги на всю жизнь, да? Муж единой жены и жена единого мужа. И трое деток воспитать, вам кто-то помогает?
Воспитание детей?
Да.
Нет, это наша семья, батюшка, матушка и дети.
И все?
Слава Богу, да.
И даже вот по хозяйству никто не помогает?
Нет.
Ну?
Господь помогает. Вот.
Справляетесь?
И Пресвятая Богородица, да. По ночам.
По ночам?
Вот, да. Я это все домашние дела я делаю ночью.
Ну вот сейчас ругают образование, что образование, к сожалению, очень несовершенно. Вы дополняете это как-то своим деткам? Вы довольны тем, как их воспитывают в школе?
Наша история тоже уникальна и отличается, наверное. Может, не отличается. Старшие дети Юлия и Андрей, вот Юля, училась дома. Она училась 6 лет в школе общеобразовательной, потом перевели на домашнее обучение. Также поступили и со средним сыном Андреем. Он проучился в общеобразовательной школе 2 класса. Но здесь еще такой был момент. Не то, что вот как-то я была недовольна, как занимается. Мы очень много занимались музыкой. Я занималась с детьми фортепиано. Мы учили, занимались. Мне так было жалко время на школу. Вот что они приходили из школы, они очень уставали, поэтому надо было дать время, чтобы они отдохнули. Только потом мы могли садиться заниматься. Вот мы с батюшкой приняли такое решение, что мы перейдем на домашнее обучение. Вот. У нас были учителя, и до сих пор они есть, которые к нам приходят, занимаются с детьми. Вот. А когда дети еще были помладше, и я соображала, как что можно преподать, сидела с ними денно и ношно.
Ну, для вас все-таки на первом месте, конечно, семья,
конечно,
и служение церкви,
конечно,
да?
Конечно, конечно, да. Я не мыслю себя без семьи. Семья – это моя жизнь. Моя творческая концертная деятельность – это тоже моя жизнь, неотъемлемая часть.
Ну, хорошо, что вы совмещаете, потому что иначе вы бы, наверное, жалели, потому что вы талантливы, у вас прекрасный голос, сценическая внешность. И если бы батюшка сказал: нет, на сцену ты не пойдешь. Как бы вы тогда? Что бы вы предпочли?
Я тоже вот об этом думала. А если бы батюшка сказал? А вот он не сказал. Потому что когда он меня выбрал, это он меня сначала выбрал, потом я его выбрала. И я тогда почувствовала, что вот он мне не скажет: ногти красить нельзя, смой макияж. Нет, мы с ним тоже говорили на эту тему. Женщина должна оставаться женщиной, она должна быть красивой, она должна вдохновлять своего мужа прежде всего, чтобы ему хотелось идти домой, чтобы ему не хотелось чего-то другого, хотелось только своей жены.
Совершенно верно, потому что некоторые православные, и матушки в том числе, они говорят: вот смой макияж, оденься, ну, поскромнее. Обязательно покрой голову платочком. Может быть, это и хорошо, но это другой образ совершенно. А я считаю, что современная православная женщина все-таки должна оставаться женщиной. И все-таки у вас замечательный супруг, отец Антоний. Недаром его все так любят, потому что он вам даже разрешает оставаться вот в том чистом образе, который у вас есть. И таланту вашему не мешает.
И слава Богу.
И слава Богу.
Тот образ, который вот вы сейчас описали, он мне тоже очень знакомый. Я его, кстати, люблю. Я люблю быть без макияжа. Я люблю быть в платке. И в платке я всегда дома. Тогда, когда я встаю на молитву. А молитва у нас и утром, и вечером. С детьми. Батюшка, у него свои дела, и он молится сам знает когда. А мы с детьми молимся и утренние молитвы, и вечерние молитвы. Потом они ложатся спать, а я иду на ночные молитвы. И тоже в платочке. И замечательно.
Ну да, перед иконами, конечно.
Конечно, да.
Перед иконами.
Да.
А вам не мешает вот ваша сценическая деятельность? Я знаю, что концертов-то ведь достаточно много у вас.
А не мешает в чем? Чтобы сосредоточиться на молитве?
На семье.
На семье нет. На семье не мешает. А как она может мешать?
Ну, как говорят, вот лицедеи. Меня даже ругают иногда, что, ну, как ты православная женщина, столько времени на сцене проводишь, любая сценическая деятельность – это лицедейство.
Я очень надеюсь, что моя концертная деятельность...
Как проповедь,
правда? Да, да.
И я тоже надеюсь, да?
Очень надеюсь, что помогает духовно людям, ну, конечно, не расти, но хотя бы обогащаться, духовно обогащаться. В этом задача заключается. И все концерты у нас концерты посвящен концерт либо святителю Николаю, либо Серафиму Саровскому, либо это рождественский концерт, либо это пасхальный концерт. И перед концертом всегда звучит какое-то слово батюшке. Сначала батюшка что-то скажет, а в конце обязательно я что-то скажу. Поздравлю всех людей, поблагодарю и скажу какое-то слово о Христе. Обязательно.
Вот вы знаете, до революции действительно были такие матушки. Если вы читали книгу воспоминаний Ольги Пономаревой, о ее родителях, отец, который много сидел, священник, долго сидел, и удивительно скромная матушка Нина. Но это 60-е годы прошлого столетия, когда нельзя было показаться ни священнику в светской жизни, ни тем более матушке. Но вот до революции она вспоминает, какие были матушки. Они также несли культуру в народ, также они занимались и фортепианной музыкой, как вы, пианистки были замечательные, и литературы, и даже писали. Mm-hmm. И вот воспоминания написала она о замечательной матушке Ольге Орловой. Тоже замечательная матушка. Вот до революции вот этого не гнушались. Mm-hmm. А почему-то в советское время вот до вас был благочинный отец Иоанн Пташинский. Царство небесное. Очень хороший батюшка. Очень хороший. Матушку Нину я помню. Она сейчас приняла монашество. Так она бедненькая. Это да, это я когда-то там в конце 70-х годов пыталась петь в правом хоре mm-hmm. у нее. Да-да-да. Она регентовала, mm-hmm. матушка. Так вот, какие же мы были все скромные. Как нам было как-то, ну, как люди второго сорта, что ли? А ведь на самом деле это не так. Вот сейчас требования к верующим людям, по-моему, ну, мы как герои нашего времени должны быть. То есть нести вот эту веру, нести культуру настоящую, православную культуру.
Согласна.
Согласна?
Да, согласна.
Дорогие телезрители, у нас сегодня такая интересная гостья, что, я думаю, у нас должна быть еще одна или даже, может быть, две передачи. Поэтому я обещаю вам, следите за нашими анонсами, и вы еще послушаете, как поет и как говорит матушка Марина Теркова. Всего вам доброго, храни Господь, Христос воскресе!
Воистину воскресе!